Он вылез из машины, перешел на другую сторону широкого асфальтированного шоссе и посмотрел на узкую грунтовую дорогу, на быстрое течение идущего вдоль нее канала и густую живую изгородь на том берегу. За изгородью виднелся приземистый красный крестьянский дом с большим амбаром. Дорога была сухая. Даже телеги не выбили на ней колеи. Он вернулся к машине.
«Бульвар, а не дорога», — сказал он. «Можете не беспокоиться».
«Слушаюсь, господин полковник. Машина-то ведь ваша».
«Верно», — сказал полковник. «Я еще до сих пор за нее не расплатился. Скажите, Джексон, вы всегда так переживаете, когда сворачиваете с шоссе на проселок?»
«Нет, господин полковник. Но ведь одно дело Виллис, а другое — машина с такой низкой посадкой, как эта. Вы же знаете, господин полковник, она может сесть на диффер. Можно и раму повредить».
«У меня в багажнике лопата и цепи. Вот когда выедем из Венеции, там действительно будет о чем беспокоиться».
«А мы поедем и дальше на этой машине?»
«Не знаю, посмотрим».
«Подумайте о крыльях, господин полковник».
«На худой конец подрежем крылья, как это делают индейцы в Оклахоме. Крылья у нее чересчур большие. Все у нее больше, чем надо, кроме мотора. Мотор у нее, Джексон, настоящий».
«Еще бы, господин полковник. Вести такую мощную машину по хорошему шоссе — одно удовольствие. Вот я и не хочу, чтобы с ней что-нибудь случилось».
«Это вы молодец, Джексон. Ну а теперь бросьте переживать».
«Я не переживаю, господин полковник».
«Вот и отлично», — сказал полковник.
Сам он забыл обо всем, потому что как раз в эту минуту увидел парус, который мелькал впереди за купой коричневых деревьев. Это был красный парус, косо и круто уходивший вниз. Он медленно плыл за деревьями.
«Почему всегда сжимается сердце, когда видишь, как вдоль берега движется парус?» — подумал полковник. «Почему у меня сжимается сердце, когда я вижу больших, неторопливых, светлых быков?» «Дело верно в их поступе, во всем их виде, величине и окраске. Но меня трогает и красивый крупный мул, и цепочка холеных вьючных мулов, и койот, всякий раз, когда я его вижу, и волк, который движется иначе, чем все другие звери, серый и такой уверенный в себе, гордо несущий свою тяжелую голову с недобрыми глазами. Вы когда-нибудь видели волков в окрестностях Роллинса, Джексон?»
«Нет, господин полковник. С волками покончили, когда меня еще не было на свете, их всех потравили. Зато койотов у нас сколько угодно».
«Вам нравятся койоты?»
«Я люблю слушать их по ночам».
«Я тоже. Больше всего на свете. Да еще смотреть на парусные лодки, плывущие между берегов».
«Вон как раз идет такая лодка, господин полковник».
«По каналу Силле», — сообщил полковник. «Этот парусник плывет в Венецию. Ветер дует с гор, и лодка идет довольно быстро. Если ветер не стихнет, ночью подморозит, и уток будет, видимо-невидимо. Сверните-ка влево и поезжайте вдоль канала. Дорога тут хорошая.
В наших местах редко охотятся на уток. А вот в Небраске, на реке Плат, уток сколько угодно».
«Хотите поохотиться там, куда мы едем?»
«Пожалуй, не стоит. Стрелок я неважный, лучше поваляюсь подольше. У меня ведь спальный мешок с собой. Утро-то будет воскресное».
«Это верно», — сказал полковник. «Можете валяться хоть до полудня».
«Я захватил порошок от клопов, сосну как следует».
«Порошок, пожалуй, не понадобится», — сказал полковник. «А вы консервов из пайка захватили? Еда ведь будет только итальянская».
«Как же, запасся. И самим хватит, и других угостить сможем».
«Вот и отлично», — сказал полковник.
Теперь он смотрел вперед. Дорога, бежавшая вдоль канала, снова должна была выйти к шоссе. Он знал, что в такой ясный день, как сегодня, с развилка все будет видно. На болотах, бурых, как болото зимой в устье Миссисипи вокруг Пайлоттауна, резкие порывы северного ветра пригибали к земле тростник. А вдали была видна квадратная башня церкви в Торчелло и высокая Кампаниле в Бурано. Море было синевато-серым, как сланец, и он насчитал 12 парусников, плывущих по ветру в Венецию.
«Придется подождать. Когда переедем мост через Дезе под Нагерой, — сказал он себе, — все будет видно, как на ладони». Подумать только. Целую зиму мы защищали этот город тут, на канале, и ни разу его не видали. Но однажды я был в тылу у самой Нагеры. День стоял холодный и ясный, как сегодня. И я впервые его увидел на той стороне залива. Но так туда и не попал. А все же это мой город. Я воевал за него еще мальчишкой, а теперь, когда мне полвека от роду, они знают, что я за него воевал, и я для них желанный гость.
«Ты думаешь, что ты поэтому для них желанный гость?» — спросил он себя.
«Может быть. А может быть, потому что ты штабное начальство из армии победителей. Хотя вряд ли. Надеюсь, что нет. Это ведь тебе не Франция», — подумал он. «Там ты дерешься за какой-нибудь город, который тебе дорог, и дрожишь, как бы чего в нем не попортить. А потом, если только у тебя есть голова на плечах, ты и носу туда больше не покажешь. Непременно напоришься на какого-нибудь вояку, который тебе не простил, что ты брал этот город. Да здравствует Франция и жареная картошка, свобода, продажность и глупость. Ох уж это мне великая ясность французской военной мысли». Не было у них ни одного военного мыслителя со времен Дюпика. Да и тот был несчастным полковником вроде меня. Манжен, Мажено и Гамелен. Выбирайте по своему вкусу, господа.